Обсудим.
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 Обсудим. Конечно, обсудим.
Премьер-министр Республики Индия, она же Бхарат, несколько дней молился, занимался йогой, постился и даже пил только кокосовую воду. Петр Молодец. Алексеевич, вы знаете почему? Это не только для здоровья. Это ритуальное было, так сказать, очищение ради великого, на самом деле, события в истории. Я так и знала, в истории индуизма, но я знала, что вас привлечет как раз-таки кокосовая вода. Ну, не знаю, потому что вкусненько. Почему нет? Да. В общем, премьер-министр Индии открывал самый большой в мире храм бога Рамы. Это очень значимое событие, не только в контексте того, что это значимо для индуизма, а это такой, скажем, храм раздора. Это очень такая серьезнейшая, долгая тема из серии для тех, кто понимает, но мы-то с вами понимаем.
Я не очень.
Сейчас все расскажу. А в контексте предстоящих выборов, на которые в том числе баллотируется Нарендра Моди, это важнейший, в общем-то, такой фактор внутренней политической стабильности и нестабильности для Индии. А вот что произошло. Мы не знаем, что там было до 16 века, но индуисты утверждают, что был индуистский храм. Но мы точно знаем, что с 16 века там стояла огромная мечеть, заложенная в честь Бабура, который был основателем династии Великих Моголов. Вот эта мечеть стояла себе и стояла аж до 1992 года. Ну, то есть такая серьезная древняя мечеть, намоленное место. И индуисты в 1992 году ее разрушили, заявив, что до 16 века здесь стоял храм бога Рамы. Премьер-министр Моди, так сказать, когда баллотировался и входил во всю эту политическую жизнь, много раз заявлял о том, что для него это просто дело чести вот на месте вот этой мечети поставить индуистский храм бога Рамы. И вот с очень большими сложностями, но это было сделано, и вот этот самый огромный храм был открыт. Петр Алексеевич, как вы оцениваете данное мероприятие с учетом того, что в Индии очень пестрое население, в том числе с точки зрения религиозной,
мусульман там
составляющей, 200 миллионов человек?
Больше, чем в Пакистане население.
О чем и речь, видите? А вы же жили в Пакистане,
да.
И вы наверняка, знаете, и в Индию.
Там много-много аспектов очень интересных, конечно, индийско-пакистанских вот этих вот взаимоотношений. Ну, например, вот есть город Лахор, он находится на границе с Индией. Такой наиболее, как бы, индийский, можно сказать, город в Пакистане. Такой вот он, значит, весь такой, ну, по местным меркам весь такой он, значит, какой-то такой вот, как бы это сказать, модный, что ли, не знаю, такой вот он весь. Вот, там есть дворец, тоже, по-моему, кого-то из великих моголов, шикарный, вот огромный, значит, дворец, очень красивый. И есть ресторан там. Рестораны там очень простенькие, все очень скромно, но, тем не менее, вид фантастический. Сидишь на крыше, значит, там тебе жарят какой-то шашлычок, ты ешь. И вот мы были с моим другом, хорошим пакистанцем, он сказал мне, что вот этот дворец, как-то он называется, я прошу прощения, должен знать, но давно было, не помню. Он говорит, вот точно такой же, один в один, есть в городе Дели. А для того, чтобы, значит, вот правитель, он не испытывал дискомфорта, значит, ну,
понятно.
Приехал в одну столицу, и тут такое,
что,
что-то типа там масштабы, причем такие, ну, не Кремль, но, в общем, так, нормально, так впечатляет, скажем прямо. Там же мечеть у них, ну, потому что там, видимо, не знаю, потом, не потом. Ну, вот так вот, да, ну, а что, действительно удобно. Не надо как-то искать, где здесь туалет там, и так далее. Вот. Ну, просто потрясающая архитектура, там очень интересно это все. И там действительно смесь, вот, особенно в Лахоре, да и в других частях тоже смесь, да и в Караче тоже, и в таких, смесь вот этого вот индийского чего-то, вот индуистского с исламом. И, вот. Ну, не знаю, я не знаю, как к этому относиться, честно говоря. Это, наверное, их дело, собственно, но понятно, что значение религии в странах Востока, оно нам зачастую просто не очень понятно. И нам кажется, слушайте, какая разница, что там вообще было. Так же, как, например, к примеру, в Корее, вот там они очень любят выходить на улицу, выстраиваются строем. Это у них прям национально, в Южной. У них в крови, видимо, они любят очень организованно, такие коробками, строем, значит, все одинаково одеты, какие-то у них там транспаранты, и с утра там что-нибудь протестуют. Причем такие приличные демонстрации. И я спрашиваю, а сегодня-то что случилось? А там прям огромная толпа народу, дикая. Оказывается, что, значит, японцы у себя в газете в какой-то написали, что, ну, опять же, условно, там, в 4 веке корейский правитель был, значит, подчиненным как бы японского. Ага. А это вообще, это нельзя такое. Вы что, и, значит, все, и весь Сеул, вот они, значит, негодуют. Но у нас бы написали, что, условно, где-нибудь в шведской газете бы написали, что Иван Грозный вообще на самом деле там, он, да, вот как-то докладывал нашему. Вот, ну и как-то мы бы даже и не заметили, ну, посмеялись, может быть. Это просто другой мир. Это просто я к тому, что это, конечно, это я представляю масштаб этого события. Нам просто даже не понять, что это такое. Но, и опять же, учитывая население, это миллиарды...
Самая большая страна в мире.
Сотни миллионов верующих. И, конечно, да... Такой вот момент непростой.
При этом у Пакистана-то ситуация проще, потому что, ну, Пакистан – мусульманская страна, нет вопросов. У Индии
сложно, безусловно. Там есть зороастрийцы, небольшое количество, и даже христиане, но мало.
Вот. А в Индии и христиане, ну, то есть, скажем, вот район Гоа очень сильно христианизирован. Там есть 200 миллионов мусульман, там есть зороастрийцы, там немножечко есть буддистов, там огромный, естественно, процент индуистов.
Конечно,
все там есть, да. Там вот такой вот клубок, и сейчас, собственно, главная претензия к Моди то, что вот он выбрал, так сказать, одну из конфессий и сделал ей приятное. Ну, вот. И, тут, конечно, интересно сейчас, как это повлияет.
Тут, мне кажется, повлияет просто оценить, на внутренний процесс. Я, кстати, почитаю про это, потому что это очень интересно. Я прямо, да, потому что приятное, это как бы не то, что приятно.
Ну, скажем так, они хотели, чтобы это здесь был храм
важно.
Рамы. Храм Рамы стоит, самый большой в мире. То есть там очень красиво внутри. То есть на моде такие фотографии, он весь в белом. Белый мрамор или какой-то другой камень, не знаю, все украшено цветами, так вот очень красиво. И вот он идет, ну, настолько прям вот, ну, действительно впечатляет, красиво очень. То есть с архитектурной точки зрения нет вопросов. Другой вот момент, что как вот сейчас для мусульман это очень важный момент, тем более, что 92-й год, когда вот это вот все случилось, вот эта вот точка преткновения, это, в общем-то, ну, не так давно. То есть это еще все помнят люди. И момент важный такой. Вот любопытно сейчас, куда это все вырулит. Что касается, кстати, Кореи, на этой неделе прочитала новость о том, что есть такая арка, которую называют аркой воссоединения. Она идет от Пхеньяна в сторону демилитаризованной вот этой вот полосы по 38-й параллели. И такое очень красивое, в общем-то, тоже сооружение. То есть как бы две как бы кореянки друг другу вот так вот протягивают руки. И вот под всем этим проходит шоссе, вот там вот, где они держатся руками. И вот якобы буквально там 16-17 января лидер Северной Кореи, значит, сказал, что урегулирование мирное между Кореями невозможно, что эта арка – это вообще бельмо в глазу, и якобы с тех пор эта штука пропала с всех, так сказать, радаров, которые были, и якобы, ну, по крайней мере, американцы об этом начали писать, американские СМИ, что, судя по всему, монумент-то, так сказать, разрушен.
А, ну, он вот весь находится на северокорейской стороне, да?
Да, то есть как бы ну, на середине. То есть это мост дружбы такой между двумя Кореями.
Вообще, вы знаете, вот с точки зрения, я уж не знаю, там, как они сами считают, но, ну, понятно, что это один народ, но прошло сколько лет-то уже, там, с 54-го, по-моему, да, там, они года.
С 53-го,
да.
С 50-го по 53-й,
ну, хорошо,
шла активная
давайте
фаза.
Возьмем, там, не знаю, 70 лет примерно. Вообще, они, конечно, настолько по-разному развивались и настолько по-разному как бы жили, и это уже несколько поколений, что, в принципе, вполне возможно уже их считать, в общем, даже отличающимися. Ну, язык точно отличается. У меня просто, ну, когда я там работал, специалисты говорили, что это, конечно, уже немножко... Это другой язык, это сильный акцент, там, это разница. Но и менталитет, и даже внешний, в общем, это уже другое, потому что тут питание там и так далее, все это влияет. Вот, плюс большое количество корейцев из Южной Кореи особенно получили гражданство стран британского содружества, пожили там, возвращаются. То есть там такой уже микс, вот такой немножко иной. Северная Корея все-таки более автономна.
Да,
я имею в виду даже не просто так, чисто по характеру, там, психологии и менталитету, а по даже внешним. Они, хотя, в общем, местами, конечно, там есть традиционных тоже, ребят хватает, особенно старшее поколение. Но я могу предположить, что вот это вот, если их сейчас объединить, например, то это будет гораздо сложнее, чем Восточная и Западная Германия.
Поживем, увидим. Вот, кстати, о Германии. Много сейчас всего интересного происходит в аграрном секторе Европы, и один из эпицентров — это как раз Германия. Совершенно какие-то такие фантасмагорические кадры мы видим из Франции, из Италии, Бельгии, Шотландии, ну, то есть по практически всей Западной Европе. Просто вот всю неделю идут протесты и железнодорожников, и дальнобойщиков, и аграриев. Французские фермеры, ничтоже сумняшися, берут, значит, там всякую требуху, кишки животных и так далее, навоз. И
все это самое приятное.
Да,
из,
и все это приятное прям вот перед префектурами французскими вываливают. Соответственно, трактористы устраивают тракторные забастовки, то есть просто перекрывают крупные шоссе. С помощью тракторов это вполне себе реально сделать. Значит, те, кто выступает за то, что, значит, там повысились пошлины на проезд, шлагбаумы на вот этих вот платных дорогах просто-напросто взяли и срубили. Нет шлагбаума, спокойно едешь и так далее. Как вам кажется, это все-таки связано с тем, что вот наконец-то вот эти последствия санкций, которые, ну да, их называют антироссийские, но по факту они амбивалентные. То есть они, да, частично целились в Россию, но попали в том числе и в себе, в ногу, и в другие стратегически значимые части тела. То есть в результате повысились тарифы, в результате полностью перестроился весь энергетический рынок Европы. И вот сегодня мы наблюдаем вот эти вот как бы отложенные последствия. Или дело в чем-то другом?
Ну, мне кажется, что здесь несколько вещей. Во-первых, это сама экономическая политика Евросоюза. Там очень много факторов. Это и субсидирование этих фермеров, и ввиду бюджетных дефицитов отсутствие возможности продолжать субсидировать. И дешевая продукция менее развитых европейских стран, которые попадают на рынки более развитых. Да? А когда нет субсидирования местных, она не может конкурировать. И, естественно, да, и плюс еще и санкции, и плюс еще Украина. То есть там ну, действительно, это, на мой взгляд, это системный кризис, усиленный вот тем, чем вы сказали. Но с деньгами плохо у всех. Вот я только что новость прочитал. Уж казалось бы, такая процветающая страна, как Румыния, и та отказалась от участия в Евровидении, понимаете, из-за финансовых трудностей. То есть, ну, кризис, денег нет. Денег нет, у фермеров отнимают, соответственно, субсидии, растут цены на топливо, а сельское хозяйство – это, собственно, производное от топлива всегда. Вот, соответственно, они не конкурентны, а тут еще с Украины везут, а еще и отсюда везут, то есть из Румынии той же, и отовсюду. И, конечно, фермерам хочется кушать так, как раньше, а не получается. Вот результат. Но, это, конечно, это не единственная причина санкций. Это одна из.
Ну, мне кажется, такая очень значимая, просто она не сразу вызвала какой-то немедленный эффект, но это вот тот самый случай, когда изменения копятся постепенно, а реализуются скачкообразно, то есть потому что сразу в таком количестве стран вспыхнули вот эти вот точки, и вот именно с фермерами связаны.
Но заметьте, это именно страны богатые.
Вот.
В том-то и дело,
что
и богатые страны всегда, значит, ну, там, этой политикой богатых стран, они своих фермеров, они просто не конкурентоспособны, но не может немецкий зажиточный, так сказать, фермер, который свою колбасу продает, там, я не знаю, по 10 евро за штуку, конкурировать с украинцем, да, таким же, которого будет колбаса стоить, там, 10 гривен за штуку. Вот и все. Ну, или там не украинцам, бог с ними, с украинцем,
ну, понятно,
с словаком,
с другим,
там, с чехом, с кем
дешевле.
Угодно, да, с тем, кто дешевле. Вот. А субсидии, на субсидии денег нет, они их начинают резать. А те, конечно, понимают, что они останутся ни с чем. Ну, вернее, не то, что ни с чем, а сильно хуже, чем было. Ну, и, собственно, вот. Это, кстати, потенциально ведет, ну, потенциально, я уж не знаю, когда, насколько скоро, к обратному процессу. Когда страны захотят закрыть границы, отгородиться, ввести запретительные... То есть, потому что если не можешь субсидировать, другой вариант – ввести пошлины на, собственно, то, что ввозят. А введение пошлин – это подрыв, собственно, всех принципов свободного рынка Евросоюза. Ввел пошлины, потом ввел запрет на въезд, на работу, ну и дальше прощаемся, и каждый живет сам по себе. Насколько это долго будет длиться, вопрос. Насколько их долго... Ну, а кризис – это штука такая. Особенно в Европе там вообще все медленно. Там как пошло, там, то есть это...
Есть запас прочности
определенный. Есть, нет, но все равно. Понятно. Резко вырулить обратно вряд ли получится. То есть, да, у них снижение там, ВВП, по-моему, там, на долю процента по году, но это тренд, который, наверное, переломить не так просто, учитывая необходимость санкций, спонсирование там, Украины, спонсирование собственных, там еще какие-нибудь политические, отсутствие политической воли, ну и так далее.
Сейчас же копятся. Все европейские страны пересчитали бюджеты военные и решили, что их нужно увеличивать, да, это же тоже все не резиновое. То есть где-то,
ну, все не резиновое, нет, они там прибыло. Понятно, что они там как-то разбираются, и опять же, я тут не надо хранить пока Европейский
нет,
Союз.
Нет, ни в коем случае, мы просто рассуждаем
да,
как вот бы о том, что это проявление
реакция будет. Местных этих самых богатых странах на проблемы экономические.
Причем, что интересно, в странах, так сказать, развитой демократии абсолютно не церемонятся полицейские, которые должны всему этому противостоять, то есть слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки, то есть абсолютно там какие там права человека, нет, не слышали, абсолютно на всех...
У каждого своя работа, я уверен, что...
А французы в этом, французская
два
полиция...
Два раза предупреждают,
как бы, да,
а потом все, вперед.
Да, именно так это все и происходит, любопытно. Посмотрим, чем это все дело, так сказать, завершится. Может быть, это все рассосется и всех просто загонят по домам. Но я думаю, что здесь еще связано с тем, что, так сказать, скоро начинается весна. Что такое весна? Это посевной сезон, это закупка удобрений, закупка семян, так сказать, всех комплектующих, для необходимых для сельского хозяйства. И люди просто посмотрели на цены и поняли, что это неприподъемно. То есть начинает, в общем-то, значительное количество производства разоряться потихонечку или, там, скажем, приближаться к каким-то неприятным рубежам, как вот сейчас, вот, скажем, вот контрсанкции любопытные вводит Российская Федерация, связанные с запретом британским морякам рыбачить в как раз арктических водах.
Да, да.
И там как раз все это связано с тем, что англичане
там,
треска, пикша, которая такая вся обваленная в яйцах и зажаренная в таком жутком фритюре и так далее, и так далее. И вот это называется fish and chips. Это такое традиционное британское уличное блюдо. Ага. Ну и ресторанное тоже. И вот у них там десятки тысяч вот этих чиппис, так называемых, по всей стране. И многие уже говорят, ну мы смотрим просто как бы прайс на рыбу, и мы не потянем, простите. А там иногда уже там пятое поколение этим занимается. Ну то есть это тоже важный момент.
Ну, они,
это
да,
просто локальный пример того, как это все работает. Когда санкции, контрсанкции, действия рождают противодействие,
да,
и так далее.
Да, с треской у них. Будут, да, сложности, вернее, уже начались.
Ну что, Петр Алексеевич, любимейшая рубрика «Персона недели». Поехали.
Мне начать, да?
Да.
Но у меня печальная будет рубрика.
У меня нет.
Да, давайте, я просто считаю, что мы должны это сделать, потому что для меня «Персона недели», безусловно, экипаж Ил-76, вот, который отвел самолет от населенного пункта. Это ребята из Оренбурга, все герои, назову их по именам. Командир Станислав Беззубкин, помощник командира корабля Владислав Чмирев, штурман Алексей Высокин, бортинженер Андрей Пилуев, борттехник Сергей Житинев, бортрадист Игорь Саблинский. Светлая память – это наши герои, и, безусловно, они, я думаю, что заслужили не просто звание, конечно, человека недели, это мелочь, но просто о том, чтобы их память была увековечена, потому что настоящие герои.
Светлая память, да, присоединяюсь. У меня персона недели, я была уверена, что совпадет с вами. Потому что сегодня день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Mm. Я думала, что, ну, наверное, Петр Алексеевич возьмет Высоцкого, а я присоединюсь, так сказать, со своей стороны. У меня Высоцкий, потому что, я могу признаться, я не сразу его оценила. И всегда, когда все ходили, закатывали глаза, особенно вот старшее поколение, говорили, ну, Владимир Семенович, это просто... Нет, я понимала, что, ну, это, безусловно, хорошо, я смотрела с ним фильмы, я там слушала его песни, но у меня не было вот того самого вот какого-то волшебного щелчка, после которого ты прям вот влюбляешься в персонаж. А потом, какое-то время назад, он случился, и я поняла, что вот поскольку у него очень много ипостасей, безусловно, у Высоцкого, для меня, наверное, самое ценное – это его ипостась поэта. И мне немножечко иногда мешает его манера исполнения, а когда я его читаю в виде текста, как будто бы это просто стихи, я воспринимаю чуть иначе. И вот я как-то, мне просто попался сборник именно текстов, и я поняла, что это великий поэт. Действительно так, потому что я, в принципе, люблю поэтический жанр, потому что мне нравится, как талантливые люди умеют работать со словом, и, конечно, Высоцкий делал это грандиозно. Я это, вот опять же повторюсь, не сразу ко всему этому пришла, но потом, так сказать, уже пришла. У вас вот есть какой-то вот топ-3 самых любимых песен Владимира Семеновича?
Нет, я думаю, что топ-3 нет, потому что, ну, я считаю, что он, безусловно... Я думаю, что даже не с кем сравнить так по большому счету, по его уровню величия, гения и при этом народности такой вот настоящей. Я помню просто, это, наверное, нет, а я когда маленький был, когда Высоцкого не было ни на телевидении, ну как, он умер в 80-м году, мне было 11 лет, но уже тогда это был от мала до велика вот реальный настоящий кумир всех. И песни его, и стихи, там, и роли, даже роли в меньшей степени. Роли, как всегда, были вторичны. Вот именно его музыка из кассеты, там, с магнитофона, она была со всеми. А были эти концерты, на которые, ну, вот они, наверное, были нелегальные какие-то, но он выступал постоянно с концертами, люди ходили туда. И потом я слышал,
записывали,
как взрослые
да,
рассказывали друг другу, как это было, значит, там. То есть это действительно величина потрясающая. Нет, у меня много очень любимых песен Высоцкого, я, в общем, неплохо знаю их и творчество. Я бы не стал ничего выделять, но то, что эта фигура вот в моей жизни с творческой точки зрения самое главное, да, это вообще без вопросов. В моей жизни, я имею в виду современников, ну, в какой-то там чуть-чуть я застал.
Потому что я много интересных историй на эту тему слышала. В частности, приехал какой-то голливудский актер, по-моему, это был Шон Коннери, но вот кто-то из тех, кто играл Джеймса Бонда, mm-hmm. Коннери по возрасту
да.
проходит. И вот он потом написал мемуары, вот он приезжает, значит, в Москву, и он, ну, голливудская звезда, был уверен, что там сейчас его как-то встречают, его действительно встречали, но так совпало, что по времени в этот момент прилетели Высоцкий и Марина Влади. И он еще не может понять, весь аэропорт просто вот официально официантки, носильщики, люди, все метнулись в одну сторону. А он стоит и думает, ну я ж прилетел, ну как бы, наверное, вокруг меня должно все вертеться. А у нас же это не было все популярно. То есть никто...
Песня есть у Высоцкого про это, знаете?
Нет.
У нас в 9-м принце в Сомали, там тоже агент 07 приезжает в Советский Союз, его никто не узнает. И дежурные на этаже говорят, дежурный 07. У нас в 9-м он принце в Сомали. Удивил.
Вот, а здесь сам Высоцкий приехал, и все к нему, и с автографами там, и так далее. И вот он потом говорит, я говорит, вообще не понял этих русских,
да,
что
да.
с ними не так? Приехала голливудская звезда, ноль внимания, фунт презрения. А как, куда-то все бросили.
Я очень надеюсь, что мы вернемся вот в такое отношение к нашим звездам. Безусловно, наверняка или есть, или будет.
Ну, должны
кто-то.
Быть звезды сопоставимые, потому будут, что он,
будут.
Слушайте, человек-оркестр.
Не оскудело.
Он и актер, и певец, и поэт, повторюсь, вот отдельно эта ипостась для меня очень важна, и театральный актер, это разные как бы, абсолютно вещи с киноиндустрией, то есть не всегда хороший киноактер прекрасен на сцене, а он был хорош на сцене. Поэтому людей такого масштаба в творческой всей этой среде, конечно, ну их не так часто, они не так часто
такого
пробиваются,
просто,
такого масштаба, ну да, вот о чем и речь. То есть, если
и, конечно, поэзия, ну вот, вы знаете, для меня критерий гениальности человека, что с творческой точки зрения, что фактически его творчество настолько всеобъемлющее, что на любой жизненный вопрос ты можешь найти там ответ. И у Высоцкого, безусловно, он своим творчеством разговаривал с абсолютно всеми. От детей, вот я себя вспоминаю, ну, с открытым ртом слушаешь. Это.
Ну да, у него, по сути, такая азбука. Баллада о любви.
Все же хотите.
Баллада о борьбе.
Там
баллада
же еще и война,
и там
и рабочий, и там уголовный, чего
кстати,
только нету.
Первый он стишок написал в своей жизни, по-моему, ему было 8 лет, про Сталина. Вот такой вот патриотичный был молодой человек, видите как. Дорогие слушатели радио «Спутник», мы завершаем небольшое объявление. 1 февраля наша программа не выходит в эфир, потому что я буду отсутствовать по очень уважительной, важной причине. Но 8 февраля мы снова в строю, даст Бог, и порадуем вас обсуждением новостей на радио «Спутник». Всего доброго.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.